Мы продолжаем исследовать книгу «Деяния апостолов», и сегодня мы будем говорить о последней ее части, о седьмой главе, о последней части седьмой главы. Если вы помните, речь идет об истории Стефана, история, связанная с гонением. Это уже было не первое гонение, но это история первого мученика, первого человека, который отдал свою жизнь за верность Евангелию. Я бы хотел посмотреть на историю этого человека, на эти стихи, которые мы будем сегодня исследовать, с точки зрения центральной составляющей или стержня, которым жил Стефан, чтобы мы вместе могли посмотреть на его веру, на веру этого человека. История Первой Церкви – это история веры в Иисуса Христа. В этом и смысл, почему написал Лука книгу «Деяния апостолов». Он в своем Евангелии, в первой части, он описал суть того, во что верить. Он говорил об Иисусе Христе, он говорил о его праведной жизни, о его смерти, о его воскресении, об искуплении, которое совершил Иисус Христос или Бог через Иисуса Христа, прощении грехов. И в книге «Деяния апостолов» евангелист Лука объясняет действие веры. Он показывает, что это такое. Он говорит, как она выражается на практике. И это очень важная часть. Вот в Божьей премудрости, в Божьем плане суверенном он предусмотрел, чтобы оставить нам эту книгу, которая показала бы нам настоящую жизнь веры. Нужно сказать, друзья, что вера в Иисуса Христа – это основной элемент христианства, основной элемент христианской жизни. Причина слабости как церкви вообще, так и индивидуальных христиан, индивидуальных верующих людей, как раз и заключается в слабости веры. Если мы будем еще более конкретно говорить, так вот причина вашей и моей слабости или наших слабостей как раз и заключается в слабости веры. Если мы посмотрим на суть нашей жизни, то когда ты приходишь ко Христу, когда человек приходит ко Христу, суть нашего покаяния как раз и заключается в признании нашего бессилия. Мы признаем, что сами по себе мы не способны даже сами с собой управить, не говоря уже о том, чтобы побеждать в окружающем нас мире. Но мы становимся сильными во Христе, или у нас появляется возможность, Бог через Иисуса Христа открывает для нас возможность, для вас, дорогой друг, для меня, для каждого христианина, возможность стать сильным. Каким образом? Это когда Божья сила, она вливается в мою личность, вливается в мою или в вашу жизнь, когда эта сила определяет то, кто я есть. И вот это связующее звено между мною и Богом, и Божьей силой, и этим связующим звеном и является вера. То есть, если вы христианин или если вы христианка, значит, сила Божья доступна для вас. Это значит, Иисус Христос открыл доступ к этой силе. Это значит, у вас есть возможность пользоваться этой силой. И единственная причина, почему этой силы мало – заключается в том, что вот этот канал веры где-то забит, где-то слабый, где-то не развит. Вы знаете, подобно тому, как люди, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, часто или иногда бывает такая форма этих заболеваний, когда сосуды забиваются, когда кровь не проходит. Она там есть, все там есть, но нет вот этой пропускной способности для того, чтобы эта сила, она могла оживлять организм. Вот что-то подобное происходит с нашим духовным организмом. Вот почему, когда Иисус представлял трудности последнего времени, когда Он говорил о том, что плохо будет в последнее время, помните Его характеристика. Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих, Он говорит такие слова: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Потому что вера определяет все. Вера определяет качество жизни вашей и моей. Вера определяет силу нашего влияния на людей, окружающих нас. Вера определяет будущее как индивидуального человека, так и семьи, так и церкви и так далее. Вера имеет разные проявления. Прежде всего, мы сами находимся в постоянном процессе формирования, и вот вера играет здесь очень важную роль. Кроме того, это наше служение, насколько мы оказываем влияние на других, это тоже вера. Кроме того, это наше свидетельство о Христе окружающим нас людям, и это наша способность переносить страдания. Вот о двух последних вопросах, которые, в общем, связаны и с первыми, о которых мы только что сказали, и с характером, и со служением, но в основном о двух последних вопросах мы поговорим, глядя на жизнь или глядя на финальный этап жизни вот этого удивительного человека Стефана. Трудности и страдания – это одна из сфер жизни, которая является реальностью для каждого. Мы живем в мире, поврежденном грехом, и поэтому мы ощущаем боль, мы ощущаем неудобства, мы ощущаем разного рода трудности, болезни, притеснения, иногда и страдания. Иногда очень большие страдания. Иногда это физические страдания, иногда это душевные страдания. Иногда это комбинировано, одно с другим связано. Так вот, вера – это тот инструмент божественный, который нужен каждому из нас для того, чтобы мы могли правильно преодолевать страдания. Бог допускает для нас страдания. Эти страдания разного рода, как я уже сказал, от маленьких неудобств до серьезных гонений и даже до мученической смерти. Вот мы сегодня молились о Северной Корее, и мы знаем, что там многих людей просто казнят за христианскую веру. И Северная Корея не единственная страна, таких стран очень много, где сегодня людей, которые признаются в том, что они верующие, верят в Иисуса Христа, их или же очень жестоко избивают, подвергают жестоким мучениям, или же их убивают вообще. Вот когда мы смотрим на страдания, это очень интересный вопрос. Нам всегда кажется, или нам, людям, живущим в западном благополучном мире, нам всегда кажется, что это что-то такое ужасное, это что-то такое, но чрезвычайно печальное явление в жизни. И действительно это так. Действительно, страдание – это не мед. Но если мы посмотрим внимательно на всю историю церкви и вот на такие примеры, как тот, о котором мы будем сегодня говорить, то мы можем увидеть другую сторону этих явлений. Дело в том, что эти явления, они представляют собой и еще и возможность триумфа веры. Вот когда человек попадает в какие-то трудности, от маленьких трудностей, которые у каждого из нас есть, до самых больших вот таких трудностей. Вот чем больше эти трудности, тем ярче свечение веры, тем сильнее проявление верности каждого конкретного человека, тем больше прославляется Бог, тем сильнее эффект влияния на людей, которые вокруг. Вот почему в древности, если помните, из древности в христианстве было такое выражение «кровь мучеников», что дальше? Семя церкви. То есть тогда, когда люди умирали за Христа, вот тогда намного эффективнее евангелизация была, чем в то время, когда свобода. Что кажется парадоксальным. Кто же захочет становиться христианином, если за христианство убивают? Но в действительности история говорит обратное. История говорит, что тогда, когда вера что-то стоит, и тогда, когда есть люди, которые готовы платить большую цену за свою веру, вот тогда вот этот сам акт того, что люди платят большую цену за свою веру, он оказывает мощнейшее влияние, свидетельство для людей, которые живут вокруг. Когда мы говорим о Стефане, Стефан один из примеров такой веры, когда его следование за Христом этого человека или его вера в Иисуса Христа, она стала инструментом, источником, каналом для наполнения сверхъестественной силой. Этот человек жил, этот человек умирал, будучи наполнен сверхъестественной силой Иисуса Христа. Он известен, как я уже сказал, как первый мученик, отдавший свою жизнь за верность Иисусу Христу. Его проповедь и его служение очень яркая демонстрация действенной веры. И глядя на нее, мы посмотрим сегодня, из чего состоит вот эта настоящая вера, несгибаемая вера, которая очень сильно нужна нам с вами, друзья. Нужна сегодня, нужна в наших реальных обстоятельствах жизни. Мы посмотрим сегодня на заключительную часть его большой речи. Вся 7 глава, а в ней 50 или 60, точнее, стихов, она представляет собой в основном эту речь Стефана. Я напомню, по какому поводу она состоялась, эта речь Стефана. Если вы посмотрите конец 6 главы, в конце 6 главы там сказано о том, что Стефан, он проповедовал. И он беседовал с людьми, которые принадлежали к нескольким синагогам, так называемая синагога либертинцев, киренейцев, александрийцев, некоторые из Киликии и Асии, то есть люди, которые были пришельцы из разных мест, которые посещали местные синагоги здесь, в Иерусалиме, они вступили в спор со Стефаном, безусловно, об Иисусе Христе, безусловно, о истинном поклонении Богу и истинном отношении к Богу. И вот эти люди, они возбудили народ и повели Стефана в Синедрион. Привели в Синедрион, как обычно, представили лжесвидетелей и представили два обвинения. Эти лжесвидетели представили обвинение в том, что он якобы говорит хульные слова на святое место это, то есть на храм, и на закон, или же на Моисея и на Бога, который вот здесь в храме пребывает или должен пребывать. Отвечая на это обвинение в присутствии Синедриона, помните, что это не просто речь, это не просто проповедь Стефана, которая записана здесь. Представьте себе вот эту группу судей. Это высочайшая религиозная власть Иерусалима, иудеев. Это люди, которые очень подкованы в политике, люди, которые очень глубоко знают закон, люди, которые страшно ненавидят христианство. Они только что, несколько месяцев тому назад, казалось, им разделались с предводителем этого учения, и вдруг здесь теперь в разных местах стали появляться эти нарывы, которые они не могут ничего с ними сделать. И по их же словам, они говорят, что вы наполнили весь Иерусалим своим учением, то есть их общее отношение к христианству уже доведено до точки кипения, они уже наполнены злобой. И вот в этой обстановке Стефан говорит. Вспомните, когда вы сдавали экзамены. Я не знаю, сейчас здесь в Америке сдают экзамен, когда ты выходишь к доске и отвечаешь перед комиссией. Наверное, где-то есть, но там, где сдают, да, вот студенты говорят, что есть такое дело. И вот представьте себе комиссию, которую вы точно знаете, что эти люди, они ищут, как тебя завалить. Они неодобрительно тебе кивают, неодобрительно смотрят на тебя, а они злые против тебя. Но когда вы сдаете экзамен для подобной комиссии, то самое худшее, что может случиться, вы не сдадите экзамен, вы провалите экзамен. Но вот в ситуации, в которой Стефан находился, то Стефан ясно понимал, для чего его туда привели. Стефан очень хорошо знал, что речь идет о его жизни или смерти. И вот в этих обстоятельствах говорить – это уже совсем другое дело. Если вам приходилось когда-нибудь быть в ситуации, когда, ну не знаю, здесь, наверное, не приходилось, но у нас в Советском Союзе, когда нас приходила милиция, разгоняли собрание. И вот тебя вызывают, я помню, мне было 16 лет, привезли в КГБ, там, значит, следователь, на тебя там всю эту технологию свою, которая у них... Вот, и начинают they intimidate you. Они просто специально тебя вводят в страх. Ну, хотя даже тогда, в общем, я-то понимал, что меня вряд ли убьют за то, что я был на собрании. Ну, в худшем случае там в тюрьму посадили, и то 16-летних не сажали. Ну, 15 суток, несколько суток мне пришлось там побыть в этой камере. Но я помню это ощущение. Это ощущение, когда ну, мягко сказано, во рту пересыхает, и язык прилипает, и тебе трудно собраться с мыслями, а что же им сказать, этим людям? Ну вот здесь умножьте это все во много раз, и когда этот человек стоит явно перед смертью. Этот человек говорит. И он говорит очень интересно. Первое, что он говорит, он отвечает на их два вопроса. Два обвинения. Он здесь не говорит вокруг да около, он говорит на первый вопрос. Мы прошлое собрание, когда мы изучали эту книгу, мы исследовали этот вопрос, когда он подробно объяснял, что именно иудеи, именно еврейский народ, а не христиане, которых они обвиняют, иудеи относились к Моисею пренебрежительно и даже богохульно. И он это продемонстрировал очень ярко, с хорошим знанием истории, всего того, что нужно было знать для того, чтобы увидеть, что в действительности проблема-то не в Стефане, не в христианах, а в тех людях, которые его судят здесь. Сегодня мы посмотрим на окончание речи Стефана и этот славный конец этого великого Божьего служителя. Именно в этом месте в особенной степени видна вера этого удивительного христианина. Мы посмотрим на ключевые качества этой веры. Первое, мы уже говорили, когда мы исследовали первую половину этой главы, мы уже говорили о том, что всякая вера начинается с хорошего знания Писания. Вот это то, что видно у Стефана. Это очень интересно. Вся речь Стефана буквально пропитана Писанием. Или прямыми цитатами, мы сейчас увидим, как это он делает. Или прямые цитаты из Писания. Или же он обнаруживает такое хорошее, такое глубокое знание Писания, что он просто как рыба в воде там в Писании. Причем он не манипулирует Писанием. Он ясно понимает его смысл. Он точно видит общую картину. И он, для того, чтобы ответить своим оппонентам, он точно, абсолютно выбирает именно нужные точки Писания для того, чтобы помочь им увидеть. Они-то должны знать Писание. Они-то специалисты, у них там целая группа экспертов, книжники и фарисеи, которые именно этим и занимаются. И вот он, этот простой диакон из христианской церкви, церкви Христовой, он знает Писание. Друзья мои дорогие, когда мы говорим о нашей вере, вера ваша, вера моя будет прямо пропорциональна знанию Писания. Знание Писания – это еще не все, и мы посмотрим на другие составляющие веры. Но начинается вера всегда с Писания. Причина очень проста. Что такое вера? Вера, как мы уже говорили, инструмент, соединяющий нас с Богом. И когда мы говорим о нашем соединении с Богом, то наша главная точка соприкосновения с Богом – это Его Слово. Он говорит к нам через Слово, Он действует в нас через Слово, Он оживляет нас Своим Словом, Он дает нам силу посредством Своего Слова и так далее. Так вот, насколько мы будем знать Слово, насколько мы будем понимать его правильно и глубоко, вот настолько у нас будет возможность кормить, питать свою веру. Это то, что мы видим у Стефана. Стефан очень хорошо знал Слово Божие, он глубоко понимал его смысл, и из его проповеди мы видим, что этот человек не только отлично знаком с фактами истории Израиля, но он правильно видит их взаимосвязь. Причем он видит ее настолько точно, что когда он представляет версию, свою версию объяснения того вопроса, о котором идет речь, вот этому высокому суду экспертов, у этих людей нет ни одной возможности, ни одного аргумента возразить. Они просто не смогли возразить. Это были специалисты, фарисеи и книжники, которые глубоко знали закон Божий. Итак, ясное понимание библейской истины дает прочный фундамент, на котором строится вера. Давайте мы начнем с 42 стиха, чтобы посмотреть немножко концовку той первой части, где он говорил о Моисее. Он говорил о Моисее и говорил о том, что народ израильский не слушал Моисея. Он игнорировал Моисея. Он отвращался от Моисея и от закона. Вот. И в результате этого, смотрите 42 стих, что произошло. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. То есть после того, когда они оставили Бога, Он оставляет их для того, чтобы они служили языческим богам. Воинству небесному речь идет о звездах, которыми поклонялись язычники. И о них, кстати, будет немножечко позже упомянуто здесь же. Как написано в книге пророков, «Дом Израилев, приносили ли вы мне заклание и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана». Это, кстати, одна из планет, которой поклонялись тогда. «Изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее в Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». Заметьте, что он говорит. Он уже ответил на вопрос относительно Моисея. Теперь он говорит, отвечает на вопрос относительно храма. Его обвиняют в том, что он говорит хульные слова на место это, то есть на храм. И он вскрывает истинное отношение Израиля к храму. То, с чего он начинает, следующее. Он говорит о том, что в результате сердечного отступления от Бога эти люди, формально поклоняясь в скинии и храме, в действительности, посмотрите, вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которых вы сделали, чтобы поклоняться им. Помните, как все пророческие книги буквально полны предупреждений, зачем ты делаешь идола? Зачем ты срубываешь дерево, часть его сжег в огне для того, чтобы приготовить пищу, а из другой половинки, из другого куска ты делаешь себе Бога, разукрашиваешь его, ставишь его там на святом месте для себя. То есть все пророческие книги полны этими предупреждениями. Почему? Потому что народ израильский, отвратившись от Бога, обратился к богам языческим, к богам народов, которые их окружали, и они подвергли себя. Заметьте, что получается. Они вроде бы как храм у них есть, и они вроде бы как там даже туда ходят, а там жертвы приносят. Но в действительности они презрели храм. Они в действительности приняли вот эту всю программу Молоха. Это бога благополучия, бога богатства, которым тогда поклонялись люди вокруг. Кстати, он здесь ссылается на книгу пророка Амоса, на пятую главу. Он буквально почти что слово в слово цитирует из книги пророка Амоса, из пятой главы, когда он говорит о скинии Молохова и звезде бога Римфана. Он говорит о том, что это хорошо подтвержденные факты. Опять заметьте, все, что говорит Стефан, буквально пропитано Писанием. Он просто говорит Писанием. Он или дословно цитирует, или то, что он говорит, оно просто явно видно, что оно вдохновлено, it's inspired, какими-то местами Писания. Он просто говорит Священным Писанием к этим людям. Далее он говорит о том, что сначала Бог определил, что поклоняться нужно в скинии, но потом он разрешил Давиду приготовить все необходимое для того, чтобы был построен храм. И Соломон построил этот храм. 46 стих. «Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом». Заметьте, очень мало он говорит о храме. Очень мало говорит только потому, чтобы в 48 стихе, 49 и 50 процитировать еще одно место из книги пророка Исаии, 66 главы. Для того, чтобы объяснить, что главное не в храме, а в сердце человека, который поклоняется. Смотрите 48 стих. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» То есть даже после того, когда был построен храм, Бог много раз подчеркивал, что в храме поклоняться не имеет смысла, если нет поклонения в сердце. Именно об этом представляет, именно этот аргумент приводит здесь Стефан как самый главный аргумент. Он говорит, вы меня обвиняете, что я якобы унижаю храм. Посмотрите, что вы с ним делаете. Посмотрите, как на протяжении столетий пророки один за одним говорили о вашем отношении к храму. Он цитирует здесь разные книги Ветхого Завета, как я уже сказал, в частности, из книги пророка Исаии. То есть его вся речь буквально пронизана Писанием, он наполнен им, он живет им, он практически действует, объясняя все то, что происходит вокруг него с точки зрения Священного Писания. Друзья, в этом и смысл веры. В этом реальный смысл веры. То есть наша задача, задача каждого христианина – наполнить себя Писанием, наполнить себя мышлением библейским, научиться жить таким образом, чтобы наше знание Писания было достаточно глубоким. Второе, что мы видим здесь. Стефан, кроме того, что он очень хорошо знает Писание и понимает взаимосвязь различных текстов Писания, он дает очень точную оценку жизни в соответствии с Писанием. Это еще одна важная сторона. Вера, она умеет практически применять Писание в жизни и применять Писание на практике. Вы помните, Иаков, 2 глава 20 стих говорит, «Вера без дел мертва». Для многих людей вера, к сожалению, сводится к философствованию только. Или же большая часть веры – философствование, и очень маленькая часть веры – в практической жизни. Так вот, если вы хотите посмотреть на реальность веры, представьте себе эту связь, эту связующую трубу, которая связывает канал, связывает вас и Бога. Вот представьте себе первый диаметр, это сколько вы знаете Писание. Знаете вот столечко и трубочка вот так узенькая будет. То есть малюсенький там есть канал, по которому будет вера ваша питаться. Знаете много, будет больше. Но это только первый сегмент. Дальше второй. Второй сегмент – это каким образом то, что вы знаете, применяется в жизни. То есть у вас знание может быть вот такущим, а ваше применение вот такусеньким. Ваш реальный эффект вашей веры будет не от вашего знания, потому что знание-то ваше пропускает много Божьей силы, а вот практика не пропускает ничего или пропускает очень мало. Вот именно в такой последовательности нам нужно смотреть на вот эти качества, которые мы видим, качества веры, которые мы видим у Стефана. Сила веры Стефана заключалась в его способности оценивать жизнь с точки зрения Писания. Он не просто знал Писание, чтобы выиграть в конкурсе знатоков, где Библию соревнуются по знанию Библии. Абсолютно нет. Он знал Писание, потому что он понимал, что Писание – это мировоззрение, позволяющее иметь точную оценку каждой ситуации жизни. И вот даже тогда, когда он попадает под это мощнейшее психологическое давление, когда речь идет не на жизнь, а на смерть, когда ясно становится для него, что его жизнь может здесь закончиться. И вот для того, чтобы иметь самообладание, для того, чтобы иметь способность ясно, адекватно противостать этому давлению, у него есть только один вариант. Есть Писание, которое реально оценивает ситуацию. И он именно так и действует. Очень интересно, посмотрите, что он делает. 51 стих. Интересно, его судят здесь, его привели судить. Но что он делает? Он берет Писание, и он просто цитирует места Писания, которые являются судьями для тех людей, которые его судят. Судьями для судей. 51 стих. Жестоковыйные. Люди с необрезанными сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Это очень интересно, особенно в свете того, о чем мы будем говорить немножко позже, говоря о вере Стефана. Очень интересно, что Стефан, мы видим, сам по себе очень мягкий человек и даже вот такой скромный в каком-то смысле. Мы посмотрим, увидим это сейчас немножко позже. Вот этот человек, он берет Священное Писание, потому что это единственная оценка. И он Священным Писанием оценивает ситуацию, в которой он оказался. несколько штрихов из того, что он говорит здесь. Первое – выражение «жестоковыйные». Слово «жестоковыйные», и опять-таки эти люди сидят, его слушают. И это не просто так плохое слово, как по-русски там можно сказать, упертый или еще там как-нибудь. Нет, это библейское слово. Почему это библейское слово? Именно этим словом Бог пользовался, когда Он говорил, обращался к Израилю, или через Моисея говорил об Израиле, когда они вылили себе золотого тельца. Это 33 глава книги Исход, и там вы можете увидеть в 3 и в 5 стихах. Там Бог использует это слово, и Он говорит о них жестоковыйные. Что это значит практически? Практически это значит непослушные, непокорные люди. Люди, которые противятся Богу. Люди, которые горды, которые противостоят Богу. И заметьте, Стефан не просто пользуется какими-то современными эпитетами, которые можно было использовать в то время. Он обращается к Писанию. Второе выражение – люди с необрезанным сердцем и ушами. Тоже взято из Писания. Обвиняя евреев в формальном выполнении обрядов, тогда, когда отсутствовала сердечная готовность поклоняться Богу, Бог неоднократно говорил о необходимости обрезания сердца. Вы можете это увидеть в книге Второзакония, 10 глава, 16 стих, у пророка Иеремии немножко позже и в ряде других мест. То есть практически необрезанное сердце означает отсутствие искренности, отсутствие сердечного поклонения, фальшь снаружи, подача внешнего поклонения при отсутствии того, что внутри. То есть заметьте, как Стефан, используя Писание, показывает реальную картину того, кто эти люди есть. Это же касается и выражения «всегда противитесь Духу Святому». Это выражение тоже взято из Псалтыря, из книги пророка Исаия. Книга пророка Исаия, 63 глава, 10 стих. Помните, там сказано, они возмутились и огорчили Духа Святого, поэтому он обратился в неприятеля и воевал против них. То есть, заметьте, буквально все то, что говорит Стефан, составлено как мозаика. Составлено из выражений Священного Писания. Очень интересно, следующие слова показывают нам интересный поворот. Смотрите, конец 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Очень интересно, не заметили ли вы, что он не несколькими стихами выше говорил «отцы наши», а здесь он говорит «отцы ваши». Причина, почему он делает это, заключается в том, что в этом месте он конкретно говорит о проблеме неверия этих людей. Он подчеркивает, что истинный израильтянин, истинный гражданин Царствия Божьего, истинный человек завета, который имеет заветные отношения с Богом, это человек веры. И поэтому здесь, вот в этой точке, он разделяет себя, подчеркивая, что те, кого он представляет, это люди веры, а отцы ваши, вот это те люди, которые не имели настоящей веры в Бога. В действительности они и не были сынами Божьего Завета. Более того, Стефан упоминает здесь о гонениях и даже об убийствах пророков в истории Израиля. Помните, сколько пришлось вытерпеть Моисею, тому же великому Моисею от народа израильского? Сколько они роптали, сколько они буквально его готовы были отказаться от него, изгнать и чуть ли не убить этого человека. Помните, сколько пророков было убито Ахавом и Изавелью? Вспомните, что делали с Иеремией, что сделали с Ильей, в конце концов. Вернее, с Исаией, с пророком Исаией мы читаем. То есть Израиль был известен своим жестоким отношением к пророкам. То есть пока пророки говорили то, что людям нравилось, их воспринимали нормально. Как только они начинали говорить о грехе, о необходимости покаяния, о необходимости изменения жизни, они сталкивались по меньшей мере с отвержением, а очень часто с гонением. Иеремию бросали, помните, в яму. Вот, и иногда пророков убивали. Очень интересно, что Стефан проводит параллель, опять-таки библейскую параллель. Он говорит, отцы убивали пророков, которые говорили о пришествии Мессии, вы убили самого Мессию. Заметьте, его речь, она очень библейская. она просто неопровержима. О ней невозможно спорить. Вот почему эти люди не спорят. У них есть только два варианта. Покаяться или же убить Стефана. Они выбрали второй, мы видим. В этом и заключается сила веры. Она исходит из хорошего знания Писания, которое правильно, точно применяется на практике. Третье, что мы видим здесь, это безбоязненная проповедь. Стефан, он не просто знал Писание, и он не просто понимал, в каком свете Писание представляет окружавших его людей, но он говорил это. Вот это тоже результат веры, друзья мои. Согласитесь, что далеко не всегда мы можем так поступить. То есть вера – это не только знание, и не только понимание того, как это знание практически отображает, оценивает данную ситуацию. Вера – это еще и преклонение перед Богом настолько, чтобы человек становился пленником этого знания, и он был проводником его. Даже тогда, когда вокруг атмосфера чрезвычайно враждебная. Посмотрите еще раз эти слова. Представьте эту толпу людей вокруг. Это Синедрион, эти обозленные специалисты в законе. Это иудейская религиозная власть. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов, имеется в виду во время того, когда Моисей получил закон на Синае, и не сохранили. В этом отличие веры, дорогие друзья. Вера помогает преодолевать страх, потому что она связывает человека с авторитетом, властью и силой Божьей. Это необходимо не только вот в подобных ситуациях. Это необходимо постоянно. Друзья, мы постоянно, когда перед нами стоит выбор поступить так, как мы привыкли, так, как это проверено нами по-человечески, или поступить так, как Бог говорит, у нас всегда есть какой-то страх. Страх разного рода. Боязнь неудачи, боязнь плохого отношения людей к нам, боязнь того, что... боязнь быть белой вороной и так далее. Вера помогает это преодолевать. Подобно Иисусу Христу, Стефан верит в то, что Бог контролирует все. Он ясно понимает, что его судьба определена Богом. Он ясно понимает, что сердце вот этих людей и их решение находится в руке Божьей. И поэтому он видит, что его задача быть верным Богу, полностью доверяя ему свое будущее. То есть вера делает человека способным безбоязненно проповедовать истину, какой бы тяжелой она ни была для слушателей. Вот почему настоящее влияние прямо пропорционально вере. Вера делает христианина способным не согнуться даже перед самым сильным давлением, даже в самых сложных обстоятельствах. Итак, это первые три фактора, которые мы видим здесь, составляющие веры Стефана. Это хорошее знание Писания, это точная оценка жизни в соответствии с Писанием, это безбоязненная проповедь, это внутренняя сила, чтобы об этом Писании говорить, в соответствии с ним поступать. Но дальше мы видим несколько других граней, которые также представляют не менее важную роль веры. Первое из них – это глубокие личные отношения с Богом. Когда мы говорим о вере, и когда мы говорим о влиятельности, когда мы говорим о способности выстоять под давлением, как я уже сказал, давление бывает разное. У каждого из нас есть свои трудности. Каждому из нас Бог допускает свою долю испытаний, свой уровень, свой тип, свое время, которое нам приходится проходить через эти испытания. И вот когда мы находимся в этой точке, вот здесь чрезвычайно важно не только знать, не только уметь оценивать в соответствии с точным знанием Писания, не только не бояться того, что Писание, к чему Писание призывает, но еще один очень важный фактор. Вера – это глубокие личные отношения с Богом. Это взаимосвязь с Творцом через Иисуса Христа. Это отношение с личностью Творца. Это действие Святого Духа в нашем сердце, конкретное действие. То есть даже в этих напряженнейших обстоятельствах мы видим, что внутренний мир Стефана сосредоточен, сфокусирован на Боге и на Иисусе Христе. Я вам скажу, друзья, из своего собственного опыта, одна из самых сложных точек борьбы для меня всегда или на протяжении долгого времени была и в какой-то степени остается сейчас, это когда ты попадаешь в сложное обстоятельство, то твой ум, я не знаю, как работает ваш мозг, иногда я знаю, что люди просто паникуют и отказываются думать, у меня мозг работает вот таким образом, когда я знаю, есть проблема, есть задача, мои мозги не могут отстать от этой проблемы, пока я ее не решу. Я к ней возвращаюсь снова и снова, я с разных сторон смотрю на нее, я ночью просыпаюсь, а мозги еще продолжают варить ту же самую проблему, которая была. Утром просыпаешься с этой же самой проблемой, и ты что-то делаешь, а мозги возвращаются туда, к этой проблеме. Так вот, самая большая борьба для меня – это перестать решать проблему и сфокусироваться на Боге. И я в своей жизни много раз уже убедился, хотя это трудно делать, но я много раз убедился, что своим умом проблемы не решишь. И вот это то, что мы видим здесь в Стефане. Он проповедует, и он не высчитывает, он не смотрит. А эти вроде так чуть-чуть реагируют так. Вижу, что затронули их мои цитаты из Писания. А эти, не-не-не, эти совсем плохо. А вот так куча, они здесь вообще влиятельные, и они обозлились совсем. Мои дела, похоже, здесь плохи. Он совершенно по-другому ведет себя. Этот человек предстоит перед этой огромной толпой людей. И он фокусируется на том, что говорит Бог, что говорит Писание. Он фокусируется на личных отношениях со Христом. Кстати, один из таких практический пример. Я помню несколько раз у нас были такие ситуации, когда мы просили кого-то выйти сюда и сказать какое-то свидетельство или из тех людей, которые нерегулярно или регулярно сюда не выходят. И вы, наверное, наблюдали эту картину, когда человек выходит сюда, и он сразу краснеет, потеет, заикается, руки трясутся, вот, и так далее. Хотя вот он только что, вот там он может говорить очень хорошо, вот сюда поднялся, уже до речи отнимается. Ну, атмосферное давление не сильно поменялось, он поднялся только на метр, вот, температура воздуха та же самая осталась, все то же самое остается. Что происходит? Один только фактор. Для того, чтобы уметь спокойно говорить перед публикой, нужно думать не о людях, которые на тебя смотрят, а как они о тебе думают, а о сути того, что ты хочешь им сказать. Очень простое правило. Я, казалось бы, достаточно много говорю при большом количестве людей, но несколько лет тому назад я попал в такую ситуацию, меня попросили проповедовать в семинарии, там, где я учился, перед студентами и преподавателями. Вот. И, естественно, я знал, что я хочу сказать, но, правда, мой английский не самый хороший для того, чтобы перед такой высокой аудиторией проповедовать. Но вот там мне пришлось попотеть. Причина та же самая. Ты не можешь оторваться от того. Здесь преподаватели, которые тебе, ну, не двойки, но ставили оценки, разные ставили оценки. Вот. И вот здесь они тебя слушают уже в другом амплуа, ты перед ними предстоишь. Вот эта ситуация, в которой находится Стефан. Стефан находится, ну, только в десятки раз более сложной ситуации. В сложнейшей ситуации находится. И находясь в этой ситуации, слушайте, что происходит. 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали зубами». То есть они давали о себе знать, что они совершенно недовольны тем, что он говорит. Смотрите 55 стих. Стефан же, это очень важная частица, то есть несмотря на то, что эти скрежещут зубами, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверста и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Друзья мои, вера должна ввести нас во взаимоотношения с Богом. Реально, на практике. Как я уже сказал, представьте себе вот эти вот кольца. И вот там ваши знания и практическое применение на практике. И вот теперь еще одна точка. Отношения с Богом какие. Насколько наша вера помогает нам или делает нас способными преодолевать эмоциональное сопротивление, которое возникает в процессе борьбы. Вот реальная практика, которую мы видим здесь у Стефана, с одной стороны скрежещет зубами, с другой стороны этот человек, который исполнен Духа Святого, смотрит на небо, и Бог, конечно, посылает свою особую помощь таким людям. Мы видим, что Бог дает ему специально увидеть небеса, Он дает ему ободрение. Очень часто это ободрение приходит с самой неожиданной стороны. Я помню, отец мой, Алексей Иванович, рассказывал, когда судили его, и следователи там с разных сторон пугали. И вот когда двое следователей были, один из следователей вышел, и этот следователь другой использовал эту минуту и говорит: «Крепись, Алексей Иванович». Вот он его судит, он там следователь, но Бог через него дал несколько слов, слово ободрения. У Бога всегда есть свои какие-то люди, свои пути, мысли, которые Он может послать. А иногда, как в этом случае, ангелов даже. Иногда вот возможность увидеть небеса, отверстия, как это было у Стефана, которые были ободрением. В этом и есть настоящая сила веры. Каждый раз, когда нам приходится преодолевать трудности или проходить через страдания, нам нужно не только твердо знать библейскую истину, нам нужно не только хорошо понимать ее практическое значение в той конкретной ситуации, где мы находимся, но нам нужно иметь способность, иметь этот постоянный мир в сердце, который приходит от нашего тесного контакта с Богом, от наших отношений с Богом. И еще пару вещей, которые мы видим в вере Стефана. Кроме четырех, о которых мы уже говорили, это хорошее знание Священного Писания, это точная оценка жизни в соответствии с Писанием, это богобоязненная проповедь, это глубокие личные отношения с Богом. Пятое, мы видим, это полное доверие себя Богу. Что это практически означает? Вы знаете, друзья, вот в ситуации, в которой он находится, вот дальнейшее будущее или буквально то, что с ним будет через час, очень радикально может повлиять на ситуацию. И вот в данной ситуации его вера заключается в том, что абсолютно полностью он свое будущее доверил Отцу Небесному. Он доверил Иисусу Христу. Вы знаете, многие из нас страдают намного больше от ожидания того, что произойдет, чем от того, что произойдет. Вот это ожидание приводит человека в оцепенение. Человек сидит у стоматологического кабинета, и он уже в оцепенении, он уже двое суток до того был в оцепенении, когда он понял, что ему туда нужно прийти. Ну, стоматология – это дело такое, к нему можно привыкнуть, если часто ходить туда. Вот. Но есть дела посерьезнее. Когда кто-то из ваших близких ведет себя так, что это от вас не зависит, и вы не знаете, это глубокая боль в сердце. Вы не знаете, как повернется дело. Когда вы серьезно больны, вы не знаете, как эта болезнь повернется дальше. То есть самые разные обстоятельства, в которых мы попадаем. Но вот Стефан находился в такой ситуации. И вот здесь вера как раз и выражается в том, что она дает человеку возможность, она делает его способным доверить свое будущее Богу. Будет так, как он определил, это лучшее. Посмотрите 57 стих. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. То есть речь Стефана была настолько мощной, она была настолько сильно аргументированной, что ему невозможно было возразить. С ним невозможно было спорить. Единственное, что осталось у этих уважаемых людей, представьте себе, это начальство там сидит. Единственное, что у них осталось, это слепой, дикий гнев, которым они переполнены. 57 стих. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, показывая, не хотим слушать больше. И единодушно все, без исключения, устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили одежды, свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Можете себе представить эту атмосферу, доведенная до белого коленя толпа, переполненная враждой, гневом. Люди, которые готовы убить. Обычно в этой ситуации или в подобных ситуациях сердце наполняется или страхом, или злом. Вспомните подобную реакцию, где-то вам приходилось, ну, в десятки раз меньше, конечно. Вот или страхом, или злом сердце наполняется. Сердце Стефана обращается к Иисусу Христу, и он говорит: «Прими дух мой». Он доверяет самого себя Иисусу Христу. Доверие самого себя, доверие своей жизни, своего будущего Богу – это очень важный элемент веры. Он освобождает от страха, он наполняет христианина силой Божией, делая его непобедимым. И последнее, что мы видим здесь – это сердечная любовь к людям. Очень интересный маленький штрих, который мы видим в конце этой истории. Вот если бы его не было, то мы и не поняли бы до конца все, что там происходило. У нас, может быть, и возникло бы ощущение того, что вот это противостояние между Стефаном и этой толпой, оно, наверное, как-то взаимное было. Вот обычно мы видим людей таких, и обычно мы и ситуацию представляем таким образом. Чаще всего вот, люди с несгибаемой верой, они представляются в нашем сознании какими-то жесткими, какими-то бесчувственными, такими терминаторами, которые в воде не тонут, в огне не горят, они вот такие просто каменные. Но это было не так. Если бы по-человечески, то да. Но когда мы говорим о силе Божьей, которая действует благодаря вере, то эта сила делает человека любящим, она наполняет его сердце искренней любовью к своим гонителям. 60 стих, последний в этой главе. «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И сказал это, почил». Верность Писанию без любви к людям делает человека черствым, жестоким, подобно тому, какими были фарисеями. Фарисеи были верны, они хотели быть верными Писанию, но мы видим, какими жестокими они были. История Стефана может показаться кому-то печальной. И действительно, с какой-то стороны это так. Ее финалом стала смерть замечательного человека, служителя, первого мученика за имя Иисуса Христа. Но если мы посмотрим внимательнее, то мы убедимся, что история Стефана – это история силы и торжества веры. И Бог побудил апостола Луку, вернее, евангелиста Луку, чтобы он записал это подробно, для того, чтобы показать нам вот эту максимальную степень действия веры, когда он верен до смерти. Для того, чтобы мы, смотря на эту веру, могли научиться практической вере в наших сравнительно небольших, каких-то малых ситуациях, в которых Господь позволяет нам быть. Несколько характеристик настоящей веры перед тем, как мы помолимся. Во-первых, вера исходит из хорошего знания Писания. Мы говорили об этом. Во-вторых, вера опирается на правильное понимание Писания. Стефан не только знал факты, он видел их взаимосвязь. Он понимал их смысл того, о чем говорит Писание. Третье, вера выражается в практической оценке жизни Писания. То есть это не просто нужно знать, это не просто нужно понимать смысл, а нужно брать вот этот смысл и им теперь оценивать жизнь, обстоятельства, в которых мы находимся. Четвертое. Вера действует в ясной проповеди Писания. То есть это свидетельство. Это человек, который, он ассоциирует себя с тем, что правильным. Иногда это проповедь словами, иногда это проповедь поступками, конкретными делами, с которыми связана наша вера. Четвертое. Вера освобождает от страха, мы говорили. Если человек действительно укрепляется и растет в вере, он будет побеждать страх. Пятое или шестое это. Вера формирует личные отношения с Богом. Это намного больше, чем только знание принципов. Это отношение с Творцом, это отношение со Спасителем. Седьмое. Вера связана с доверием Богу. Мы доверяем Богу наше будущее. И мы часто сталкиваемся с такими обстоятельствами. Мы о чем-то переживаем, о том, что будет завтра, что будет через неделю, сдам, не сдам экзамены, выйду, не выйду замуж, согласиться, не согласиться, заработаю, не заработаю, получу контракт, не получу, выживу или умру. У каждого из нас куча всяких разных мыслей. Вера – это доверие самого себя будущему, своего будущего Богу. И последнее. Вера сильна любовью к людям. Убери последнее, это не будет Божьей верой. Вера, она не замыкается в себе. Вера, она не фокусируется на саможалости. Вера, она не занимается самозащитой. Вера, она, когда умирает, просит о прощении своих гонителей. Это то, что мы видим. Как мы уже отмечали, стороннему наблюдателю история Стефана может показаться поражением, но в действительности это был триумф. Это был триумф мощного действия веры против ополчившегося против нее неверия. Небо встречало первого мученика вставанием, мы читаем. Он говорит, я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога, одесную Отца. Но это было не единственным триумфом. Мы видим еще один триумф, еще одна очень интересная деталь, которая в 58 стихе отражена. Посмотрите еще раз. «Выйдя за город, стали побивать его камнями, свидетели же положили свою одежду у ног юноши именем Савла». Друзья, когда Стефан умирал, это было первое мощное свидетельство Савлу об истинности христианства. Савл не стал сразу христианином, но оно, безусловно, он не зря Лука здесь пишет об этом, оно, безусловно, сыграло свою роль. Это была определенная ступень, чтобы случилось то, что случилось вот тогда, когда Савл шел по дороге в Дамаск и встретился там с Иисусом Христом. Савл видел, как умирал Стефан. Он был в стане противников первого мученика для того, чтобы однажды потом стать самым великим апостолом. И Стефан был причастен к его обращению. Мы будем сейчас молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас помолился сейчас о своей вере. О вашей вере. Вот от нее зависит все. Нам очень хотелось бы, чтобы каждый присутствующий здесь, чтобы все вы, чтобы все мы жили победоносной, сильной, влиятельной, славной жизнью. Чтобы наша жизнь могла оказывать свидетельство и влияние на людей вокруг нас. Но мы точно знаем, что пока вот то, что проповедуется здесь, не преобразуется в практическую веру каждого из нас, все то, о чем мы говорим, не будет возможно. Давайте мы преклоним колени и искренне от сердца помолимся Господу обо всем этом.